Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16 часов 5 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами продолжаем следить за главными новостями дня сегодняшнего. Центробанк снизил ключевую ставку до 9% годовых. Банк России в третий раз за год принял решение о смягчении денежно-кредитной политики. Банк России по итогам заседания Совета директоров в пятницу, 16 июня, то есть сегодня, принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 9% годовых, говорится в сообщении регулятора. Сейчас с нами на связь выходит заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков РАНХ и ГИС Александр Абрамов. Александр Евгеньевич, здравствуйте.
Здравствуйте, РАНХИКС.
РАНХИКС. Александр Евгеньевич, но нас сейчас не столько аббревиатура интересует, сколько снижение ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации. Целых 25 базисных пунктов или всего 25 базисных пунктов?
Ну, я думаю, что скорее всего, но другое дело, конечно, вот, ну, стоит, наверное, понимать определенные мотивы в деятельности Центрального банка, потому что, как мне кажется, они находятся так вот между Сциллой и Харибдой. С одной стороны, мне кажется, уже 100% людей в бизнесе, ну, как бы не поддерживают вот высокие ставки, да, все требуют снизить ставки на более низкое значение, да, иначе не заработают кредитный механизм. А с другой стороны, мне кажется, Центральный банк все-таки в душе опасается вот нефти, да, вот цен на нефть, на то, что если вдруг какой-то перепад будет, так сказать, опять вот вернется волатильность курса и, соответственно, будет всплеск по инфляции. Поэтому вот мне кажется, этим объясняется такая, ну, повышенная осторожность в снижении ставки вот Центральным банком.
Центробанк этого и не скрывает. Я обратил внимание, что сегодня рубль отреагировал ростом на новость о снижении на 25 базисных пунктов процентной ставки. О чем это говорит? О том, что ждали больше?
Ждали, ну, я думаю, что да, ждали больше, потому что есть проблема ведь какая, в банковской системе создан как бы вот навес денежный, да, избыточная ликвидность, и ее пока сдерживают тем, что, ну, под ключевую ставку размещают эти средства на депозитах в Центральном банке, соответственно, будет снижаться ставка ключевая, ну, станет менее вот выгодно держать эти деньги в Центральном банке, поэтому если... А куда они денутся? Они могут вполне выйти на валютный рынок. Поэтому я думаю, что рынок вот ждал такого более сильного послабления.
Что со ставками в банках будет, как для граждан, так и для предпринимателей?
Ну, я думаю, что все-таки ставки в банках, они немножко опережающие изменяются, да, вот в преддверии данного ожидания, так сказать, решения, потому что все-таки данное решение было там, ну, может быть, не в размере, но в самом решении ожидаемое. Обычно реакция такая стандартная, что сначала снижаются депозитные ставки, потом снижаются кредитные ставки. Ну, как бы вот будем надеяться, что центральные банки и коммерческие как бы отреагируют должным образом на это, вот, так сказать, ну, снизив, в общем-то, прежде всего, кредитные ставки.
Но коммерческие банки с каким примерно временным, да, с каким примерно временным промежутком реагируют коммерческие банки? Или, по вашим словам, они уже как будто бы заранее отреагировали?
Нет, они немножко заранее это делают. Там примерно там несколько месяцев, то есть вот сначала, значит, снижают депозитные ставки, потом, как бы, так сказать, снижают кредитные. Это примерно занимает там месяца два-три, вот. Так, по разным исследованиям, если судить.
Целевой показатель по инфляции 4%, ставка по-прежнему на уровне 9%. Вы уже объяснили, да, что это прежде всего из-за опасений, но, судя по всему, тенденция к тому, чтобы снижать ключевую ставку, она сохраняется до конца этого года.
Ну, безусловно, сохраняется, но вот как бы Центральный банк формально следует даже не вот 4 только процентам, а тому как бы социальному опросу, который он проводит, и где население говорит о своих ожиданиях. Пока там ставка, то, что ожидает население, это, наверное, сейчас близко к 13%, да. Эта величина снижается, то есть проблема, значит, есть официальный уровень инфляции, есть то, что думает население, да, и вот эти вещи пока сейчас сближаются, но сближаются очень медленно. Поэтому, если ориентироваться на ожидания, ожидания, то да, скорее всего, ЦБ будет снижать ставку, но это будет тоже вот такие вот не очень спешные, так сказать, нет, это будет такими черепашьими, так сказать.
То есть как вот, было скорость. Сначала 0,5% сразу, потом 25 базисных пунктов, потом еще 25 базисных пунктов. Вот этот шаг в 25 базисных пунктов, скорее всего, и сохранится.
Ну, как мне кажется, что да, потому что вот, наверное, если посмотреть там на полгода, как действовал Центральный банк с процентными ставками, налицо такое закономерное явление, они очень осторожны, да, очень осторожны, они не слушают там особо критику, так сказать, извне, и для них главное вот быть чрезвычайно осторожным.
Ну и если говорить о возможной реакции на вот это снижение ключевой ставки российской экономики, насколько это вообще может оживить нашу экономику и бизнес?
Я думаю, что вот серьезного оживления все-таки вряд ли стоит ожидать. Здесь, понимаете, самая, мне кажется, опасная вещь в чем? В том, что, ну, если все ожидают, что ставка и дальше будет снижаться, то зачем сейчас брать кредит, если, значит, через там несколько месяцев он станет еще дешевле? Вот на самом деле ведь ЦБ влияет на ожидания людей. И вот мне кажется, что самое вот такое рискованное последствие от вот такого постепенного этапа, это то, что все будут ждать, когда же он, наконец, там до приемлемого уровня снизит ставку. То есть, конечно, это можно радоваться, что немножко полегче станет дышать в кредитах, но радикальных изменений не произойдут. Надо все-таки, наверное, более решительно было бы двигаться.
Ну и ваша оценка на сегодняшний день при сохранении нынешнего уровня инфляции, при сохранении нынешних ожиданий, вот это вот значение ожидаемой ставки ключевой, это сколько примерно? 7% годовых? 8%?
Ну, знаете, мне кажется, очень простая арифметика. Обычно это вот по опыту других стран и по нашему опыту там на некотором раннем этапе, да, это инфляция плюс 1%.
То есть сейчас на сегодняшний день ждут 5% примерно так?
Я думаю, что да, все реально понимают, что, в общем-то, вот должна быть примерно такая ставка, там, ну, 5, ну, 6%, но не вот 9,00, так сказать.
Спасибо. Это был заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Российской академии народного хозяйства и государственной службы Александр Абрамов.
Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Медведев поручил четырем министерствам переехать в Москва-Сити. Речь идет о Минстрое, Минэкономике, Минкомсвязи и Минпромторге. Куратором переезда планируется назначить агентство по ипотечному жилищному кредитованию. Об этом сообщает газета «Коммерсант». Цель проекта – сокращение расходов за счет уменьшения используемых для работы министерств площадей более чем в 4 раза, до 70 тысяч квадратных метров. Если эксперимент окажется удачным, то не исключено, что переселение охватит и другие министерства. Пока речь идет о переезде указанных министерств из 16 зданий в центре Москвы. У Минэкономики 3 здания – на Первой Тверской, Ямской, Овчинниковской набережной и Красной Пресне. У Минстроя – на Садово-Самотечной, Минкомсвязи – на Тверской улице, у Минпромторга – в Китайгородском проезде. В общей сложности сейчас в этих министерствах работают более 3000 человек, свидетельствуют данные Росстата. Но сейчас с нами на связь выходит проректор Академии труда и социальных отношений, бывший замминистра здравоохранения и социального развития Александр Сафонов. Александр Львович, здравствуйте.
Добрый день.
Насколько действительно эффективным может оказаться этот переезд для четырех министерств?
Ну, вы знаете, давайте обратимся к опыту зарубежных стран. Вот если взять историю формирования так называемого правительственного городка в Южной Корее, под Сеулом, в свое время министерства были разбросаны по различным улочкам города, что затрудняло их коммуникации транспортные, а самое главное, бюрократические, потому что нужно было пересылать бумаги, там ездить в другую на совещание, стоять в пробках и так далее и тому подобное. Поэтому правительство Южной Кореи приняло решение о том, чтобы создать так называемый правительственный городок. И на одной площадке построило здание для всех министерств и ведомств, что обеспечило возможность быстрой коммуникации всех министерств, то есть достаточно либо, так сказать, с этажа на этаж одного здания передвинуться и передать какую-то бумагу, либо, так сказать, перейти там улочку и опять попасть в другое министерство. Но на самом деле, так сказать, если мы говорим о нашей ситуации, надо обратить внимание на то обстоятельство, что все названные министерства, они, конечно, совмещаются в тех помещениях, которые были построены еще в период Советского Союза. Они в значительной степени, так сказать, не приспособлены для использования современных коммуникаций. Естественно, так сказать, они планировались по нормам, которые были присущи, так сказать, ну, советскому периоду, причем там раннему советскому периоду, еще довоенному. И в значительной степени, конечно, так сказать, эти здания устарели. И, опять же, вот эта разбросанность министерств по территориальной, да, так сказать, и самое главное, присутствие их в центре затрудняет коммуникацию с ними. То есть трудно, так сказать, людям, которые приглашаются на совещание, где-то там машины запарковать, если речь идет, например, о Министерстве экономического развития, да, находящемся на Тверской. Вот. Ну, то есть много возникает различного рода неудобств.
Да, Александр Львович, я просто хотел сразу уточнить, но ведь сейчас как это развиваются современные технологии, мы строим цифровую экономику, и сейчас уже вот это физическое присутствие на определенных совещаниях, тем более обмен документами, ну как будто бы не нужны.
Не или по крайней мере, да. Не всегда это так. Почему? Потому что, так сказать, скажем так, есть необходимость, например, проведение мозговых штурмов, да, когда вот на совещании, собственно говоря, собирается команда, которая не просто там обменивается улыбками, значит, и поздравлениями с чем-либо, да, так сказать, а действительно там пишут бок о бок, сидя там новый документ. Поэтому здесь вот различные форматы возможны. Но сейчас речь идет о чем? Что, например, сейчас применяется очень активный, кстати, за рубежом, так называемый open space. То есть не надо создавать отдельные кабинеты там, для там, каждого сотрудника, да, то есть их помещают, так сказать, вот, в открытое пространство. Кстати, так сказать, это упрощает коммуникации между людьми, когда там сотрудники разных отделов друг друга визуально даже видят, и им проще, так сказать, между собой общаться. А вот старые здания, они для этого не приспособлены. Они вот кабинетного типа, очень часто, так сказать, небольшой площади. Туда невозможно, так сказать, поставить компьютеры, потому что раньше не предусматривались нормы для размещения оргтехники. И, естественно, так сказать, здесь возникает проблема, да, то есть вот два стола, два компьютера, там, значит, принтер, так сказать, и уже все, площадь заполнена. Поэтому вот новые здания, которые приспособлены как раз для офисных задач, они позволяют как раз, так сказать, сократить, в том числе, расходы на информатизацию и вот приведение, так сказать, рабочего места в соответствии с современными требованиями, да, развития того, что вы сказали, электронных технологий, потому что очень часто, так сказать, в силу там ряда обстоятельств даже нельзя электронные средства связи завести в конкретные там помещения.
У меня последнее уточнение. Просто сейчас они переезжают в Москву-Сити. Ну, как будто бы и не центр Москвы, но на самом деле, конечно, это все рядом с центром. А многие зададутся вопросом, а как же вот развитие новой Москвы? Как же децентрализация? Как вы полагаете, было бы эффективно переселить все министерства и ведомства куда-нибудь вот именно в сторону новой Москвы для того, чтобы разгрузить и саму столицу?
Вот мое мнение, так сказать, она с вашим совпадает, что если уж идти по пути, как говорится, модернизации, организации работы представителей органов власти, да, то желательно было как раз пойти по пути Южной Кореи, создать отдельный такой городок для чиновников, и тем самым, так сказать, действительно и транспортная коммуникация, да, там как бы освободить, что не надо было бы многим людям ехать для решения проблем в центр города. Ну и, соответственно, создать более удобные и качественные условия работы для этих же самых чиновников. И самое главное, что вот такой подход позволяет как бы агрегировать определенные функции. Когда кто-то приезжает на совещание, есть единая гостиница, а не у каждого ведомства по отдельной гостинице. Да? Или там, например, медицинский пункт, который обслуживает интересы всех министерств и ведомств. Да? А также комбинат питания. Ну, много-много чего того, что, так сказать, вот наполняет жизнь обычную, такую бытовую, там, это проще, естественно, спланировать в таком режиме отдельного городка.
Спасибо. Это был проректор Академии труда и социальных отношений, бывший замминистра здравоохранения и социального развития Александр Сафонов. Напомню, разговоры о том, чтобы создавать какие-то кластеры, куда могла бы переехать Государственная Дума или правительство Российской Федерации, они ведутся на протяжении уже нескольких лет, но вот с Государственной Думой не получилось. Последний раз еще в феврале прошлого года была опубликована информация, что переезд Госдумы в Мневники отложили по эстетическим соображениям. Тогда строительство нового парламентского центра отложили. Сейчас, мол, не лучшая экономическая ситуация. Об этом говорили сами парламентарии. Кроме того, они так и не смогли определиться с тем, как это здание должно выглядеть. Но это что касается Государственной Думы. Сейчас правительство решает свои проблемы за счет Москва-Сити. Сейчас с нами на связь выходит вице-президент гильдии риэлторов России Константин Апрелев. Константин Николаевич, здравствуйте.
Да, добрый день.
Если говорить о переезде из нескольких зданий в центре Москвы в Москву-Сити, это действительно будет оптимизация, действительно дешевле?
Ну, я, честно говоря, не знаю, не обладаю точными параметрами сегодня затрат на содержание объектов офисного назначения, в которых находятся эти министерства и ведомства, но вполне думаю, что может такое быть, что на самом деле эксплуатационные издержки на сегодня, которые по платежам осуществляют эти ведомства, плюс платежи по аренде, могут быть сопоставимы с платежами по аренде в Москва-Сити, но при этом в Москва-Сити можно получить гораздо лучшие условия с точки зрения комфорта пребывания в этих коммерческих объектах, потому что эти объекты, которые занимаются, они класса B и C, по классификации офисных объектов и даже Д. А объекты Москва-Сити – это все-таки в основном класса Б+, но в крайнем случае Б. Причем Б практически нет. Поэтому с точки зрения комфорта для нахождения и работы людей, наверное, эти объекты более привлекательны, чем те здания, в которых сегодня находятся эти министерства и ведомства.
Сейчас, грубо по цифрам, говорят, что сейчас вот эти четыре министерства в общей сложности занимают примерно 300 тысяч квадратных метров, а будут занимать 70 тысяч квадратных метров. А вот эти 300 тысяч квадратов, которые сейчас под ними в центре Москвы, насколько это, ну, такой серьезный актив?
Ну, я думаю, что в любом случае, если мы говорим про 300 тысяч метров, то это точно не стоит меньше, там, скажем, $1500 за квадратный метр. Вот, собственно говоря, это та цена, которую можно посчитать. То есть это
порядка полумиллиона долларов.
450 миллионов, да? Примерно, если мы про доллары, да. Ну вот, соответственно, или где-то это вот получается достаточно приличная цифра. Другое дело, что сам переезд будет стоить определенных денег, и новое устройство тоже будет стоить определенных денег. Мебель, что будет с оборудованием? Скорее всего, новое оборудование будет представлено в этих торговых центрах большей частью, да? Что будет происходить с той мебелью, которая до этого приобреталась? То есть, на самом деле, все системно нужно анализировать, все бюджеты сопоставлять не просто по стоимости зданий, ну и вообще в целом. Ну, а с точки зрения даже уплаты, будем так говорить, эксплуатационных расходов, я абсолютно убежден, что платежи за эксплуатацию в отношении этих зданий, они за квадратный метр были выше по эксплуатации, чем даже метры в офисе класса А. С точки зрения сокращения площади в несколько раз, понятно, что эксплуатационные расходы тоже сократятся. Ну, надо все, на самом деле, считать системно, и не только саму аренду текущую, но и затраты на переезд и повышение эффективности администрирования.
Ну, и покупатели, как полагаете, на эти здания в центре Москвы найдутся, если их, конечно, будут продавать?
Ну, конечно, найдутся. На самом деле, нужно просто понимать, что на сегодня не самая благоприятная рыночная ситуация для продажи, потому что даже достаточно интересные объекты, например, такие как Военторг, ушли в продажу по цене меньше, чем $3000 квадратный метр. Я прекрасно помню, что что военторг, когда была произведена реконструкция, его рыночная стоимость составляла от 5000 долларов за квадратный метр, например, когда там была сделана реновация. Поэтому с точки зрения продажи этих объектов, это не самое лучшее время, но с точки зрения оптимизации расходов на содержание нужно очень тщательно считать. И вот сокращение площадей аренды, там, наверное, треть из которых просто неэффективно использовалась в этих зданиях, потому что организация этих зданий и сам конструктив помещений, коридоров, он, безусловно, не является рациональным и эффективным с точки зрения сегодняшних подходов к размещению. Спасибо.
Спасибо. Это был вице-президент гильдии риэлторов России Константин Апрелев.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну и сейчас немного новостей из будущего. Сбербанк протестировал доставку наличных денежных средств от кассового центра до инкассаторского автомобиля с помощью дрона, который летел на скорости 180 км в час. Устройство преодолело по воздуху 10 км и успешно достигло цели. Об этом сообщил заместитель правления Сбербанка Лев Хасис. По словам Хасиса, эти испытания являются важным днем в жизни инкассации Сбербанка и будут продолжены в будущем. Впервые информация о тестировании Сбербанком брендированных дронов для доставки наличных денежных средств появилась еще 31 марта. Сейчас с нами на связи директор департамента технологических комплексов Сколково Альберт Ефимов. Альберт, здравствуйте.
Здравствуйте.
Деньги живые физически перевозят дроны, к которым мы еще только привыкаем, как будто бы. Мы технически к этому готовы?
Ну, очевидно, Сбербанк продемонстрировал техническую готовность к этому. Я думаю, что основная проблема не в технике, а в регуляторной готовности самого банка, клиентов банка и вообще в целом общества к тому, что дроны перевозят наличные деньги из точки А в точку Б. Так что это не проблема техники, это проблема чистой регуляторики.
Так вот, хотелось бы отдельно по регуляторике. У нас пытались законодательно регулировать перемещение дронов в пространстве в Российской Федерации, но, насколько я помню, этому закону уже года два. Не пришло ли время какой-то новый писать?
Ну, это, наверное, уже другой вопрос. Но да, действительно, нужно облегчать законодательство для того, чтобы новые технологические платформы начали приносить ту пользу, на которую они действительно могут принести нашему обществу. Пока, к сожалению, этого не произошло. ВОЗ и ныне там, чтобы запустить беспилотник сейчас в воздушном пространстве, требуется получение достаточно большого количества разрешений.
Вам, как человеку, который занимается и робототехникой, и знает много о тех же дронах, не боязно будет, если над вами будут сновать туда-сюда вот эти дроны, перевозящие кто наличность, а кто еду или еще что-то?
Мне очень боязно, потому что я знаю, что надежность этой техники еще далека от совершенства. И поэтому, да, нужно ликвидировать еще не один технологический пробел. Но там дорога ясна, как-то ликвидировать, потому что дорогу осилит идущий. Другое дело, что пока еще непонятно, как ликвидировать технологические проблемы, ну, регуляторные проблемы, которые я сказал.
Это то, что касается воздушного пространства. А что на Земле у нас происходит с этим? Скоро ли у нас появятся автономные доставщики пиццы и все остальные?
Ну, такими темпами они у нас вообще появятся, но только они будут зарубежными, а не свои, потому что мы как-то плохо двигаемся в отношении, в том числе и наземного беспилотного транспорта, хотя весь мир уже запускает тестовые зоны, в которых эти беспилотники начинают ездить. Единственная в России легальная тестовая зона, в которой можно запустить беспилотники, находится в Сколково. Вот, здесь действительно можно полностью легально ездить. Это не просто как территория, огороженная забором, а часть нашего города.
Ну и последнее уточнение, которое не касается сегодняшней новости, но обещали к чемпионату мира по футболу, который в следующем году, вот те самые беспилотные автобусы, они-то хоть будут? Вам что-то известно об этом?
Да, конечно. Компания Bakulin Motors Group разработала мотовёшку, которая испытывается в Сочи, в Сколково. И мы очень надеемся, что как раз в 2018 году будет первый маршрут, да.
Спасибо. Это был директор департамента технологических комплексов Сколково Альберт Ефимов. Сейчас информационный выпуск, после него вернемся и продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
16:35 у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Министерство обороны России заявило, что лидер исламского государства Аль-Багдади может быть ликвидирован во время удара ВКС по командному пункту террористов под Раккой. Лидер запрещенной в России организации «Исламское государство» мог быть уничтожен во время удара российской авиации по командному пункту террористов в южном предместье Ракки, где проводилось совещание высокопоставленных террористов. В ведомстве заявили, что у них есть информация, которая проверяется по различным каналам, о том, что на совещании присутствовал также лидер ИГ Ибрагим Абу Бакр Аль-Багдади, тоже проверяется. Он в результате удара был уничтожен, цитирует агентство Министерства обороны. Авианалет российские Су-35 и Су-34 совершили 28 мая в период с 0:35 до 0:45. Перед этим информацию о месте и времени встречи главарей ИГИЛ удалось подтвердить с помощью беспилотников, утверждает Министерство обороны. Помимо Аль-Багдади, при авиаударе погибли эмир Раки Абу Аль-Хаджи Аль-Мысри, несколько высокопоставленных игиловцев, а также 30 полевых командиров среднего звена и до 300 боевиков их личной охраны. В ведомстве уточнили, что американская сторона была заранее уведомлена о действиях российской авиации. О том, как уничтожение Аль-Багдади скажется на деятельности исламского государства, запрещенной в России организации, мой коллега Владимир Макарчан беседовал с президентом Института Ближнего Востока Евгением Сатановским.
Если действительно убили, и кто-нибудь его заменит, то во внутренней жизни структуры, которую он возглавлял, террористической группировки «Исламское государство», те связи человеческие, социальные, командные, которые существуют, изменятся. А все остальное останется как прежде. Они же не превратятся в добрых самаритян или организацию пионеров. Не останутся тем, кем были. Они будут заниматься тем, чем занимались.
Есть вероятность того, что организация, может быть, на какой-то период времени станет уязвимее?
Ни малейший. Ни на один цен. Это все от безграмотности экспертов, которые глупостями занимаются, не зная, как мир устроен, но не желая терять зарплату. Он... Усаму бен Ладена убили американцы, уж точно человека, куда более знаменитого, чем Абу Бакр Аль-Багдади. И что это как-то повлияло на Аль-Каиду? Управление общей разведки Саудовской Аравии перестало финансировать Аль-Каиду. Талибы, потеряв мулла Омара, существовали 3 года. Даже не зная об этом, скрывало это пакистанское руководство. И ничего. Конечно, когда узнали, раскололись. Ну, теперь у нас 3 основные ветви движения «Талибан». Стало ли оно менее опасным? Нет, не стало. В рамках отдельно взятых участков фронта, ну, да, наверное, что-то может произойти. Какие-то вещи изменятся. Но уязвимость организации наступает, когда наступает абсолютно беспросветная темная будущее, когда у нее больше нет никаких шансов. И то она может после этого существовать десятилетия. Кто вам сказал, что в случае исламских фанатиков, а это, безусловно, исламские фанатики, можно назвать их из вежливости исламистами, это дело не меняет, что-то будет иначе. Так что нет никакого оптимизма. Мы никогда не учитываем того, как история развивается. Мы строим из каждого руководителя каждой бандитской террористической организации нового Наполеона, а потом скачем вокруг, полагая, что это непременно должно быть так. А это не так. Усама бен Ладен, Абу Бакр аль-Багдади или Ас-Самарай, как его настоящая фамилия, да и кто угодно в движении террористическом, не более чем человек. Убили и убили. Ну и что? А может, и не убили. Тут тоже надо и с интересом смотреть. Откуда данные? Сведения-то кто сказал? Сколько раз убивали за последние несколько лет? Как бы не радовало наш слух то, что это так, я бы сейчас немножко выждал, а то вдруг воскреснет. Может, не убили, а ранее. Ну, по-разному бывает. Все эти слухи очень чисты. Волки-волки столько раз кричали, ну и что... Курилка воскресал раз за разом.
Это президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский. С ним беседовал Владимир Мкрытчян.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
К другим новостям. Жители 452 домов Москвы проголосовали против сноса по программе реновации. 4087 домов высказались за. Это следует из опубликованных мэрией данных. Сведения актуальны на 15 июня. Последние коррективы власти внесут 16 июня, то есть сегодня. Явка составила 71% в 118 домах. Она превысила 90%. В 21 доме за снос проголосовали 100% собственников, в том числе в 4 домах в Новопеределкино и 5 домах в Новой Москве. Основным фактором, повлиявшим на решение жителей, стали конструктивные характеристики домов. Это выяснили журналисты РБК. 377 из 452 домов, отказавшихся от сноса, кирпичные. Это 20% от всех кирпичных домов, попавших в список для голосования. В общей сложности из проголосовавших против сноса 84% это жители кирпичных домов, а 16% некирпичных. Удаленность от метро и политические предпочтения жителей не оказали влияния на их выбор, говорит статистика. Результат голосования москвичей мы попросили прокомментировать председателя Думского комитета по жилищной политике Галину Хованскую, которая вчера на прямой линии задавала вопрос о реновации президенту. Итак, Галина Хованская, с ней беседовал Владимир Мкрытчян.
Здесь я считаю, что совершенно нормальный процесс, но все-таки самый легитимный способ – это решение общего собрания. А опросы через сайт «Активный гражданин» – это просто социологический опрос, не более того.
Но вот эта вот цифра, обнародованная порталом, она как-то коррелируется с тем, что вы ожидали?
Ну, более-менее я ожидала примерно такого же результата, может быть, даже большего, чуть больше. Такая картина.
Как вы поняли вчерашний ответ президента на свой вопрос? То есть будет программа, на ваш взгляд, распространяться на всю страну или останется все это в Москве?
Нет, ну, он закончил свой ответ однозначно, то есть он меня поддержал, что надо об этом думать и надо этим заниматься. Потому что на самом деле, действительно, я сказала, что это годится для регионов, которые досрочно выполнили программу переселения из аварийного жилищного фонда. И единственное, с чем я не могу согласиться, что это чисто федеральные были деньги. Там участвовали и субъекты федерации своими бюджетами в переселении из аварийного жилищного фонда в зависимости от своих возможностей. Но у них по той же логике президента, о которой он говорил в Москве, что через 10-15 лет эти дома могут стать в Москве аварийными, но тот же самый процесс пойдет и в регионах. Так что, в принципе, регионам тоже этот закон понадобится. Но, может быть, он будет более совершенным, чем то, что сейчас мы приняли в качестве закона и отправили в Совет Федерации.
А как вы думаете, когда эта программа могла бы начать свое воплощение в регионах?
А вот это напрямую зависит от состояния экономического региона, от их возможностей и от политической воли глав субъектов федерации. Я думаю, что это пойдет процесс в Санкт-Петербурге. К нам уже такие обращения поступали, и я вот сейчас как раз готовила ответ на это обращение со ссылкой на ответ президента с учетом его позиции. Я думаю, что Башкирия, Уфа тоже говорит о том, что если будет такой закон, то они готовы этим заниматься. Я была в Крыму, там жители Крыма тоже говорят, что им этот закон очень и очень был бы полезен. Вот. Но у них как раз состояние плохое, там еще много аварийного жилищного фонда. Вот пусть они с этим разберутся сначала, потом уже приступают к реновации. То есть это следующий шаг после ликвидации аварийного жилищного фонда.
А те регионы, которые говорят о необходимости реновации у себя, не рассчитывают ли они в этом смысле исключительно федеральный бюджет?
Вы понимаете, вот как раз эта обеспокоенность, она и прозвучала в ответе президента. Да? Здесь как раз регион должен рассчитывать рассчитывать на свои силы, понимаете, в основном. И нельзя говорить о том, что это будет чисто бюджетный процесс, ничего подобного. Даже в Москве это, ну, максимум 10% от тех средств, которые необходимо вложить в эту программу. Потому что вложить 300 миллиардов за 3 года при программе, которая стоит более 3 триллионов, без инвесторов, без застройщиков невозможно.
Каковы, на ваш взгляд, шансы, что те дома, которые проголосовали против, ну, я не говорю все, но какие-то из них все-таки окажутся в программе реновации?
Нет, шансов на это нет, потому что дверь закрывается. Да, после того, как закон вступит в силу, вот прошла поправка, я не очень поддерживаю эту поправку, потому что она закрывается и для тех, кто позже осознает о том, что надо все-таки им входить в эту программу. Вот это неправильно.
Это была председатель Думского комитета по жилищной политике Галина Хованская.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
62% граждан России поддержали идею сделать День отца официальным праздником. Это данные Всероссийского центра изучения общественного мнения. Согласно результатам опроса, 37 респондентов полностью согласны с тем, чтобы День отца утвердили как официальный праздник. Еще 25% скорее согласны с этой идеей. Против официального установления Дня отца высказались 36% опрошенных граждан России. Говоря о том, когда отмечать День отца, 30% выразили мнение, что это не имеет значения. 16% заявили, что праздновать нужно в третье воскресенье июня, как в большинстве стран мира. И еще 16% полагают, что Днем отца должно быть последнее воскресенье октября, дата, приближенная ко дню рождения многодетного князя Дмитрия Донского. Ну, сейчас с нами на связь выходит депутат Госдумы, отец четверых детей, Виталий Милонов. Здравствуйте, Виталий Валентинович.
Одну минуточку, пятерых.
Пятерых. У нас устаревшие данные, Виталий Валентинович. Мы сделаем поправку.
Да,
Виталий Валентинович, как отец, как многодетный отец, вам нужен профессиональный праздник?
Ну, это не профессия. Профессиональный праздник, конечно, не нужен, а день, когда... Это нужно не для нас. У нас все нормально, у нас есть дети. Это нужно для тех, у кого их нету, кто сейчас находится в мраке бездетности. В мраке малодетности, это сказать, несчастные люди, страдающие, не могут понять, почему они несчастные, что они ходят как призраки, пытаются, так сказать, шляться по своим торговым центрам, так сказать, закупают там для своих кошечек и собачек корм самые лучшие, ошейнички со стразиками. Потому что у них на самом деле просто они не понимают, что это не в этом счастье. Вот. Не в этом счастье. Счастье, чтобы иметь детей, видеть их, радоваться, иметь много детей. Это нормальное, естественное состояние.
Виталий Валентинович,
бездетный, неестественно.
Виталий Валентинович, я прошу прощения, просто мы привыкли уже так, уж повелось у нас, что всех мам мы поздравляем 8 марта, всех пап мы поздравляем 23 февраля. Так сложилось. И вроде как дополнительные еще какие-то праздники, которые будут носить такой гендерный характер, ну, многими, наверное, воспримутся как лишним.
Какой характер?
Гендерный.
Да вы не используйте этот дурацкий термин гендерный. Придумали феминистки и лесбиянки. Вот, левацкие. Нет, не используйте эту гадость. Нельзя. Совсем шуматом ругаться в эфире гендер. Гендер — это для немецких политиков, которые женщины, похожи на мужчин, жуткие, некрасивые крокодилицы, которых никто не хочет даже...
Я могу иначе сформулировать, но суть от этого не изменится. Мальчиков мы поздравляем 23 февраля, а девочек 8 марта.
Да, а здесь не мальчики и девочки. Здесь, как говорится, мальчик плюс девочка. Нет, это не день семьи, любви и верности, который тоже мы празднуем, а это день именно чествует семью, многодетную семью. Потому что у нас получается, у нас и так многодетные семьи, я задаю вопрос Топилину, министру, не хотите ли вы признать все-таки, что когда человек воспитывает семья 8 детей, то нужно мать не то, что медаль давать, а считать, что она работает. Он говорит, нет, это ваш личный выбор. То есть, знаете, это же неправильное отношение. Это наоборот, это самое почетное, что может человек сделать. Если многодетная семья – это ценность, мы должны подчеркивать, что для общества это ценность. У нас же есть день, там, не знаю, банковского работника есть. Нифига нам нужен этот день. Уничтожить. совсем, что банковские работники в большинстве случаев, у него там прогрев, он неплохой. Вот, там, а в большинстве основное это же жулики. Чем мы жуликам даем их, это, их праздник?
Виталий Валентинович, можно как отец отцу? Как отец отцу? Вот если бы вы, как депутат Госдумы, сказали мне, вместо праздника давай мы придумаем какую-нибудь помощь материальную всем тем людям, которые берут на себя смелость растить, взращивать новых граждан Российской Федерации. Я бы сказал, спасибо, Виталий Валентинович. А когда вы мне предлагаете праздник, ну, я не знаю, я как-то раздваиваюсь.
Вы не разбавитесь, это шизофрения называется. Во-первых, я вам ничего не предлагаю, я поддерживаю ваши идеи, которые мне позвонили. И говорю, что как раз я предлагаю как раз ввести, придать статус госслужащих мамам, которые многодетные. Или там, ну, папам в редких случаях, мамам. Так. Мама, которая воспитывает, ну, жена воспитывает 5 детей. Как она может работать? Она нигде не может работать. Это абсолютно лукавство. Говорит, что она может работать. Она в декрете уже 9 лет сидит. Вот, еще будет 7 лет сидеть, если не перейти. У нее, а стаж у нее пойдет только 4 года. Потому что если ты в пивбаре работаешь, водку разливаешь, тебе стаж идет столько, сколько ты разливаешь водку. А если детей выращиваешь, то у нас только 4 года, больше нельзя. Я считаю, это неправильно.
Хорошо, вернемся к отцам. Когда?
Вот этот вопрос, конечно, не принципиально. Никаких летних праздников быть не должно. Летом все гуляют, отдыхают, и праздники – это все ерунда. Нам и так тяжело праздновать День Петра и Февронии, придется, видимо, еще второй день придумывать, потому что летом мало людей, они все на дачах. А здесь, конечно, лучше всего осенью. Весной у нас есть, 8 февраля, там, 23 февраля, 8 марта, а осенью мало. Осенью осой, День пожилого человека, День Октябрьской революции, не к ночи будет помянуто. Это не кошмарные какие-то, ну, не кошмарные, а не такие, ну, финальные праздники. День пожилого человека – отличный праздник, но День пожилого человека – это день бабушки. А бабушка, почему она бабушка? Потому что у нее есть внуки. Бабушка без внуков не бывает. Вот поэтому бабушка должна быть многодетная семья. Вот это рядом, так сказать, внуки и, так сказать, бабушка.
Но вот есть предложение последнее воскресенье октября, это дата, приближенная ко дню рождения многодетного князя Дмитрия Донского, вы бы поддержали? Жали эту идею?
Ну, плюс-минус, никаких проблем не вижу. То есть я не готов сказать. Мы должны привязываться к дню рождения Дмитрия Донского. Мы должны привязываться, и была точно эта дата установлена или нет. Вот. Но, в принципе, осенью неплохо. Осенью неплохо, почему? Потому что поста нет. Надо думать как раз перед Рождественским постом о том, чтобы, так сказать, после Пасхи родились дети. Значит, надо праздновать День многодетной семьи, для того, чтобы рождались дети. В России должны рожаться дети. Значит, мигранты будут рожать вместо вас. А либералы будут рожать только, это, сами понимаете, песиков под мышкой и скейтборды.
Спасибо. Это был депутат Госдумы, отец 5 детей Виталий Милонов.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. В движении.
Ну и пока мы будем говорить о движении, знаете, я запущу голосование, а вам-то День Отца нужен? Отцы, голосуйте. 134-21-35, да, нужен. 134-21-36, нет, не нужен. Отцы голосуют, а те, кто за рулем, дозваниваются до нас и рассказывают, что происходит на московских дорогах. 7373-94-8, телефон прямого эфира, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Владимир, добрый вечер.
Добрый.
Андрей, многодетный отец, надо вам.
Да, Андрей, вы же наверняка сейчас где-нибудь катаетесь, поэтому расскажите, что
катаюсь,
там с
движением. Катаюсь. Стоим на шоссе энтузиаста на Второй Владимирской.
На Второй Владимирской стоим. Да. Плотно, я так понимаю. Да. Спасибо.
Вот так, потихоньку, да.
Это был Андрей, многодетный отец. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир.
Да, здравствуйте.
Григорий, Москва, едем, уже даже забыл откуда, от Солнцева до Белоруссии, вот еле-еле доехал, час времени, по трешке сейчас.
Трешка не едет, глухая, по Яндексу сейчас вообще в Москве 7 баллов, ну и третье транспортное кольцо уже по традиции этим летом в такой довольно плотной пробке. 7373948, еще один звонок успеем, слушаем вас, алло, здравствуйте.
Добрый день, Антон.
Да, Антон.
Садовое кольцо ужасное. Первая Брестка с выездом на Ленинградку. Стоим полчаса. Ребят, не суйтесь, пожалуйста. Помогайте.
На Первой Брестской действительно сейчас делать нечего. Туда лучше выезжать только ночью или рано утром, ну, где-нибудь до 5 утра, а позже уже как будто и поздно. Слушайте, это была информация о движении. Еще раз напомню, по Яндексу сейчас 7 баллов. Дальше обещают только хуже. Улучшение где-нибудь ближе к 9 вечера. Это несмотря на выходные, когда пробки начинаются где-то с 4 и рассасываются к 8. Да, должны теоретически. Но посмотрим, как будет сегодня. Ну что, а теперь итоги голосования. 26% наших слушателей говорят, что им День Отца, да, нужен. 74% говорят, что им этот праздник ни к чему. Так проголосовала наша аудитория. А сейчас русский бизнес.